«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В среду в Ереване сторонники бывшего президента Армении Левона Тар-Петросяна продемонстрировали готовность к решительным действиям для отмены результатов прошедших выборов главы государства, где небольшого перевеса для победы в первом же туре хватило преемнику действующего режима Сержу Саркисяну. Вероятен ли в Армении сценарий очередной оранжевой революции? Об этом беседуем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Доверяете ли вы итогам вчерашних президентских выборов?
Вы знаете, конечно, они малость подрисованы, вот, так же, как и выборы в Грузии, выборы Саакашвили. Но с другой стороны, ну, эта подрисовка нужна была для победы в первом туре, чтобы не возиться со вторым. Но если бы подрисовки этой не было, ну, там было бы, ну, я не знаю, 45%, 44%, вот. А во втором туре все равно и в Грузии Саакашвили, и Саркисян в Армении все равно победили бы. Ну, без фальсификации уже, но с использованием административного ресурса, ну, всяких таких вещей. В Армении в особенности, знаете, в сельских районах мешок муки может спокойно купить голос. Деревня бедна. Я это видел, сам мой друг баллотировался в депутаты, я как-то входил в его группу неофициально. Я все это прекрасно видел.
Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, работавший в группе наблюдателей на вчерашних выборах, огорчен ходом событий в Армении.
Я, например, очень разочарован поведением Левона Тар-Петросяна, которого я всегда уважал как умного человека, интеллектуала, как человека, который, безусловно, является патриотом Армении. В Армении пошли на беспрецедентные меры. Запрещено голосовать досрочно. Запрещено голосовать вне избирательных участков. То есть практика, которая у нас в России существует, посылки урн к немощным, больным, инвалидам, она была запрещена. Было запрещено всякое голосование за пределами Армении. Это все было сделано именно для того, чтобы было меньше упреков в каких-то подтасовках. Сам подсчет голосов снимался на видеокамеры, это мне тоже известно. И с этой точки зрения ясно, что никаких значительных, сколько-нибудь влияющих на судьбу выборов фальсификаций просто не может быть в принципе.
Вот 10 лет мало что было слышно о бывшем президенте Армении Левоне Тар-Петросяне. Производит ли он до сих пор впечатление бойца, слово Сергея Рутюнова?
В этом году я с ним не встречался, то есть в 2007. Но в 2006, да, встречался. Или, может быть, это было в 2005, я уже не помню. Ну, в общем, встречался относительно недавно. Ну, должен сказать, что он остался, как и был всегда, интеллигентным, мягким человеком, человеком, в общем, либерально-демократических убеждений, но в то же время человеком без жесткости необходимой политику в таких сложных, трудно управляемых, проблемных странах, как Армения. И вот это именно его мягкость такая позволила достаточно большому количеству не очень достойных людей оказывать на него в свое время давление и привела к потере им его первоначально весьма высокого авторитета. Так что борцом он мне ни в коей мере не показался. Он тогда делился со мной во время нашей встречи своими планами относительно исторического труда, литературного. У него были замышлены новые книги. В общем, не очень рвался обратно в политику.
А какими итогами президентства Роберта Кочеряна может похвастаться Армения?
Ну, из страны голодающей, холодающей, страдающей от блокады, Армения мало-помалу превращается в нормальную ближневосточную страну. это еще не европейская страна. Наверное, Косово и то более европейская страна, чем Армения. Во всяком случае, насколько можно судить по съемкам, и даже Албания. Но на уровне ближневосточной страны, и Ереван на уровне нормального ближневосточного города, там есть электричество, есть свет, есть безопасность, между прочим, чем далеко не все могут похвастаться. По Еревану спокойно можно ходить в любое время дня и ночи, в любом районе, чего не было в советское время. В советское время могли быть бандитские и хулиганские нападения. Сейчас их практически нет. Единственная опасность — сломать ногу, потому что много выбоин, ям. Ну, фонарик обязательно нужно с собой иметь, потому что спальные районы, они почти не освещаются.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню о том, что в среду в Ереване сторонники бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна продемонстрировали готовность к решительным действиям. Вероятен ли в стране сценарий очередной оранжевой революции? Об этом мы беседуем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Иран. Он у нас на прямой телефонной связи. Ашот Джазаян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов, рад обилию кандидатов в президенты.
Мне повезло, я знаю всех кандидатов в президенты, основных. С Кераменом Арташем я работал в ЦК партии. С Иваном Хованесяном я учился в одной и той же школе. Помню пребывание Артура Валасаряна на посту председателя Верховного Совета Армении. И, конечно, и знаю Сержа Саркисяна. И бытность мою в Армении работал с Левоном Тер-Петросяном. Так что я знаю всех основных кандидатов на вот этот президентский пост. И могу сказать, что для меня, конечно, если пройдет оппозиция или Сергей Саркисян, это намного предпочтительнее, чем если пройдет Левон Тер-Петросян. За период вот Кочаряна в людях появилась вера в свое будущее. Вот это ощущение есть.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о результатах президентских выборов в Армении, где сторонники бывшего президента Левона Тер-Петросяна продемонстрировали готовность к решительным действиям, мы говорим с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот за выборами в Грузии я смотрел по каналу «Аджария ТВ», да? Там избиратели на каждом бюллетне ставили отпечаток пальцев. Это первое. Второе. Там было более 1100 международных наблюдателей, да? Третье. На экране появлялись все кандидаты. Вот как в таких условиях можно фальсифицировать выборы? И второе. Зная взрывной характер кавказцев, да? Это, по-моему, даже и чревато для тех, кто будет это делать.
Как вот сравнительно с выборами в Грузии прошли выборы в Армении, слово Сергею Арутюнову?
Выборы в Армении прошли, по-моему, спокойнее, чем в Грузии, в том смысле, что им не предшествовали такие вулканические выбросы оппозиции и такое жесткое подавление этих выбросов. Я думаю, что выборы в Армении, я не наблюдал за ними, да и даже по телевизору, в общем, мало что можно было увидеть и понять. Но, насколько я знаю, вообще, как происходят выборы в Армении, они происходят достаточно дисциплинированно. Люди могут выходить на демонстрации, и довольно бурные демонстрации, отчасти до выборов, но главным образом после выборов, требуя пересмотра, пересчета и так далее, и так далее. Вот. А сами выборы, наверное, проходили более-менее нормально, я так полагаю, поскольку они, в общем, всегда проходят более-менее так. Но об оранжевой революции какой-то тут речи нет, потому что тут совершенно иной расклад сил. Нечего радоваться большому количеству кандидатов. Это означает, что оппозиция сильно раздроблена, и они никогда в обозримом будущем не смогут объединиться. Было бы правильно, если бы было бы, как в Америке, реально два кандидата, за которых там 99% избирателей проголосовало бы или за одного, или за другого. Тут о чем-то можно говорить. А когда сильному кандидату Саркисяну противостоит несколько значительно более слабых, имеющих значительно меньший электорат людей, ну, победа Саркисяна с самого начала была вполне ясна.
А требует ли дополнительного расследования событий десятилетней давности, когда погибло руководство оппозиции, в частности, Карен Демирчан?
Это до сих пор остается очень темным вопросом. Так люди в полголоса, как правило, выдвигают различные гипотезы, я их не буду повторять, потому что ни одна из них не доказуема. Люди, которые осуществили эту акцию, сидят там, где положено сидеть убийцам, и молчат.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Ну, который ты звонил?
Перезвоните, Сергей. Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне хотелось бы узнать, какая экономическая ситуация в стране, в Армении, что там с хозяйством, и есть ли какая-то альтернативная экономическая программа оппозиции. Вот с этой точки зрения. Спасибо.
Да, есть ли вина Леона Терпетросяна вот в трудностях времен рыночных реформ, слово Сергея Рутюнова?
Ну, экономическая ситуация в Армении сейчас интенсивно улучшается. Но, конечно, она еще далека не то что от идеала, она далека от такой ситуации, которую можно было бы назвать хорошей. В Ереване жизнь становится лучше, город развивается на глазах, интенсивно строится, рабочие места есть, заработки растут. Ну, снабжение нормальное, как в рыночной экономике, хорошее. В общем, хороший город, где, в общем, более-менее можно жить, хотя, конечно, зарплаты еще очень низкие. Ну, Ленинакане более-менее. Но сельская Армения, конечно, переживает стагнацию. Горюче-смазочные материалы дороги, потому что в Армении своего ничего нет. Это все привозится, причем привозится таким окольным дорогим путем. Участки маленькие. Там была проведена резкая, решительная приватизация. Но участки маленькие, на них особенно развернуться нельзя. Скот, который с колхозных ферм раздали крестьянам, его, по-моему, продали тут же в Турцию и в Азербайджан, невзирая ни на какие политические противостояния. Так что мало людей, которые сейчас занимаются в Армении скотоводством. Есть успешные фермеры, причем не только армяне, есть иностранцы, которые приезжают в Армению заниматься фермерским хозяйством, и очень успешно. Я знаю одного немца, вот такого фермера, но у него немецкие порядки, поэтому он процветает. В Армении сложнее, потому что армянский фермер, ну, у него масса родственников, которые так или иначе будут что-то у него просить, это как и в Африке происходит. Там очень трудно быть богатым, потому что сразу слетится туча бедных родственников. И экономика Армении в значительной степени держится на поступлениях из-за рубежа, на поступлениях людей, которые работают в России и в других странах, не только СНГ, но и в дальнем зарубежье. Они присылают переводы, а многое привозится просто так, в карманах, в пачках. Это даже не учтешь никак, но даже то, что можно учесть, в несколько раз превышает бюджет республики.
Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, следит за событиями на исторической родине.
В Армении сегодня происходят такие же процессы, как на всем постсоветском пространстве. Идет становление государственности. Ну и все это закончилось тем, что курс президента взял верх. Я не знаю до конца, конечно, чистоты. Во всяком случае, со стороны международных наблюдателей на этот счет не было особых замечаний, кроме второстепенных, не имеющих существенного значения. Так что тот курс, который, в общем, проводил Кочарян, я думаю, что Серж Саркисян продолжит, поскольку он был членом команды. Это точно такая же ситуация, как в России. Президент Путин – два срока, президент Кочарян – два срока. Вслед за ними идут преемники. Здесь Медведев, там Саркисян.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Арутюнян, я вот что заметил, что оба президента, вот последние, Кочарян и вот теперь Саркисян, они оба из Нагорного Карабаха. И у меня такое впечатление, что никакой оранжевой революции в Армении быть не может, поскольку Армения, учитывая карабахскую проблему, такой роскоши позволить себе не может, чтобы, так сказать, общество раскололось. Как вы считаете? Благодарю вас.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Сергей Арутюнов, член-корреспондент Академии наук. В чем специфика карабахского клана? Вам слово, Сергей Александрович.
Наблюдение верное, совершенно абсолютно верное. Но вывод из него, по-моему, не вполне правомерный. Дело в том, что действительно вся власть в Армении сейчас сосредоточена в руках так называемого карабахского клана. Ну, с таким же успехом можно было бы сказать, что вся власть в России сегодня сосредоточена в руках питерского клана, допустим, ну или что-нибудь в таком духе. Дело в том, что армяне, армянские, не карабахские, они относятся, ну, с некоторой настороженностью к карабахцам. Карабахцы – герои, конечно, замечательные люди, они защищают свой Карабах, они защищают армянскую государственность, они защищают армянскую национальную идею от поползновения со стороны азербайджанского агрессора и так далее и тому подобное. Но хорошо бы они это все делали в Карабахе. А когда люди, происходящие из Карабаха, занимают все основные посты, собственно, в Армении и в Ереване, оттесняя коренных ереванцев, это не всем нравится. Тем более, что в ментальности, ну, в речи, в диалекте, в культурных некоторых таких микроособенностях, все-таки карабахские армяне, ну, так же, скажем, как, допустим, мигрелы в Грузии, представляют собой, ну, особое подразделение, субэтническое подразделение армянского народа, так же, как, скажем, казаки представляют собой особый субэтнос среди русских. Не этнос, но субэтнос. Так что определенные разногласия и некоторые противостояния, конфронтация между карабахскими армянами и ереванскими армянами или гаястанскими армянами, оно, несомненно, имеется.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, я хочу в Россию вас вернуть. Скажите, первый вопрос, как живется армянам в России? А второй вопрос, вот вы знаете, что на Черноморском побережье Кавказа много селений, поселков, где живут десятки тысяч армян. Ну, я сам отдыхал в 80-х годах. И в связи с этим я хочу вас спросить, вот сейчас начнутся строительство, переселение людей эти, вот акты неповиновения, если будут, как вы вот ответите на этот вопрос?
Да, какова степень революционности, что ли, армянской диаспоры в России? Слово Сергею Рутюнову.
Вы знаете, акты неповиновения, ну вот, акты неповиновения будут такие же, какие были в Южном Бутове, допустим. Вот, это вполне возможно, и даже этого следует ожидать. Потому что там тоже, в связи, скажем, с олимпийскими стройками в Сочи, достаточно много беззакония будет твориться и творится уже. И достаточно много нечистых на руку чиновников постараются, обходя закон или жонглируя законом, ну, набить себя карман. Ясное дело. Вот. Но вообще армянам в России, я сам армянин, армянам в России, по-моему, живется хорошо. Тем лучше, чем дольше они живут в России. Вот те, кто живет в России со времен Екатерины II, скажем, вот в пригородах Ростова, раньше это было Нахичевань-на-Дону, отдельный город, теперь это просто пригород Ростова. Но не в этом суть. Они вполне там хорошо устроены, вписаны в местную среду. То же самое на Черноморском побережье. Амшенские армяне, то есть те, которые бежали из Турции, там, знаете, два потока шло через Черное море. Один – это адыги, черкесы, которые уезжали, эмигрировали из России в Турцию. И армяне, которые, трапезунские армяне, амшенские армяне, которые из Турции, опять-таки, через Черное море ехали в Абхазию, плыли в Абхазию, плыли на Кубань и занимали земли, брошенные этими черкесами. Они давно живут в России, они привыкли жить бок о бок с кубанским казачеством и с другими русскими группами там, юга России. И хотя бывают отдельные эксцессы, но, в общем, отношения вполне дружелюбные. А вот понаехали тут всякие, то есть беженцы, недавно появившиеся в этих краях, у них противостояние не только у армян, там много этнических групп. Но все они новые относительно, все они с другой культурой, все они раньше бок о бок с русскими и тем более с казаками не жили. И вот тут много взаимонепонимания, причем, ну и отсутствие толерантности со стороны большинства населения окружающего старожильческого, и некоторое отсутствие такта, как минимум я бы сказал, а иногда и законопослушности, со стороны вновь прибывших. И вот тут противоречия возникают не только, скажем, между казаками и этими новыми армянами, но между новыми армянами и старыми армянами. Но это в истории всего армянского народа, это более-менее всегда было так. Были многочисленные перемещения. Да я в Сан-Франциско, скажем, наблюдал 5 разных групп армян разного времени, прибытия в Сан-Франциско и разного места происхождения. И между ними в лучшем случае молчаливое отчуждение.
Напомню, что состоявшиеся в среду выборы президента Армении, которые готовы оспорить сторонники бывшего президента Леона Тер-Петросяна, мы обсуждаем с Сергеем Арутюном, членом-корреспондентом Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Минатома России Евгения Адамова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Во вторник суд признал Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Россия предложила Украине совместно осваивать нефтегазовые месторождения в обеих странах. Вопросы сотрудничества двух стран обсуждались в среду в ходе визита в Москву премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая встретилась с президентом России Владимиром Путиным и главой российского правительства Виктором Зубковым. В Назране при обстреле поста погиб сотрудник милиции, еще один ранен. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Ингушетии, в момент нападения на посту дежурили милиционеры из Петербурга. В Москве сторонники оппозиции провели пикет у здания Министерства обороны, протестуя против незаконного, как они считают, призыва в армию активиста молодежного движения «Оборона» Олега Козловского. Предвыборные дебаты на телеканале «Звезда» завершились дракой. Кандидат в президенты Владимир Жириновский подрался с представителем другого кандидата, лидера Демпартии Андрея Богданова. Президентские выборы в Армении в целом соответствовали международным стандартам, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели ОБСЕ вместе с тем подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования избирательного процесса, чтобы исключить имевшие место недостатки. Германия признала независимость Косово. Решение было принято сегодня на заседании правительства. Германия стала второй после Франции европейской стороной, признавшей самопровозглашенное государство. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на поражение на парламентских выборах партии, которая его поддерживала. Доход афганских крестьян от производства опиума в 2007 году составил около 1 миллиарда долларов по оценкам Международного валютного фонда.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что протест сторонников бывшего президента Армении Левона Тар-Петросяна, продемонстрировавших готовность к решительным действиям для отмены результатов прошедших выборов главы государства, где небольшого перевеса для победы в первом же туре хватило преемнику действующего режима Сержу Саркисяну, мы обсуждаем с Сергеем Арутюном, членом корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Иран. Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, допускает вероятность оранжевой революции.
В Армении, которая является стратегическим союзником России, безусловно, созрели предпосылки для очередной цветной революции. Я думаю, что ситуация там будет нормализована, но вот пример того, как Запад не опускает рук для того, чтобы доставить России неприятности. Я думаю, что это происки западных американских спецслужб, которые искусственно дестабилизируют ситуацию. Реальных предпосылок для гражданского конфликта в Армении нет. Победа президента абсолютно адекватна, оспаривание ничему не приведет. Но это показывает, что Запад не собирается замедлять свое давление на постсоветском пространстве на Россию и те силы, которые дружественны России.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Говорят, в Армении нет ресурсов. Да одно озеро Сиван чего стоит? Когда-нибудь вода станет дороже, наверное, нефти намного. Но я хочу сказать, что решающее слово будет, конечно, за американской диаспорой. Азнавурян скажет слово. А мне интересно, считает ли ваш гость Варданяна, Тасуняна, Гличияна, Григоряна, Раяна и Петросяна, нисходящего с телевидения, вообще армянами, голосуют ли они? И хотелось еще задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как-нибудь армянская диаспора выражает свое неудовольствие, например, такому случаю вы подняли на Кавказе стычки, когда Григорян, значит, и его подручные серной кислотой уничтожили МИШ в Сочи, значит, и когда Карина Гличиян давит МВД, ну, имеется в виду гаишников в Москве.
Ну, вряд ли мы перечислим всю армянскую диаспору в России. Вот на заре демократизации в Польше давали право голоса всем представителям зарубежных диаспор. К чему бы это привело, если бы это произошло с Арменией, слово Сергея Рутюнова?
Ну, вы знаете, я согласен с Дугиным, что в Армении нету почвы для армянской, для оранжевой революции. Я согласен, что, в общем, более-менее победа Саркисяна закономерна, но я категорически не согласен с тем, что противодействие Саркисяну, поддержка этих многочисленных очень депутатов как-то связано, знаете ли, с происками Запада. Во-первых, если бы Запад особенно проискивал бы в Армении, то он бы взял не полдюжины, в общем, не слишком известных людей, а сосредоточился бы на каком-то одном перспективном деятеле. Так же, как, скажем, Россия в свое время на Украине сосредоточилась на Януковиче, чем, собственно, и подстегнула оранжевую революцию на Украине. Так вот, здесь любое вмешательство Запада, оно только было бы, мобилизовало бы сторонников Саркисяна и колеблющихся поддерживать его. Никакого вмешательства Запада там нет. Западная диаспора, американская, ну и французская, и любая, в общем, диаспора на Западе, западных армян, это диаспора, во-первых, именно западных армян, то есть происходящих из района Стамбула или из района озера Ван, то есть из так называемой турецкой Армении. Есть и симпатии взаимные хаястанских, то есть, собственно, армянских, восточно-армянских армян и западных армян, но есть и разногласия между ними, и есть некоторая взаимная предубежденность тоже. Эта диаспора западно-армянская помогает Армении и помогает существенно, ну, не совсем бескорыстно, но это не политическая корысть. Это скорее, ну, бизнесмены, собственный пиар, они заинтересованы в прославлении своих имен, как меценаты и так далее, и так далее. Спасибо им, безусловно. А вся эта западная диаспора, это дашнак Чучун. Там ведущая политическая партия, это дашнаки. Дашнаки по-разному были, скажем, в общем-то, при Левоне Петросяне их не особенно жаловали как раз. А современная, нынешняя власть, в общем, более или менее терпимо относится к дашнак Чучуну. Есть последователи дашнака, дашнак Чучуна в самой Армении достаточно много, но все-таки это в основном партия западных армян, западных и исторически, западных и нынче географически. Это партия, которая борется сейчас за сохранение и поддержание своего падающего влияния в диаспоре.
Сергей Кургинян, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр», ожидает соперничества амбиций.
Президентство Кочаряна принесло то, что приносит всякое умеренно силовое постреволюционное правительство, вот эту стабильность. Да? Это ведь не изобретение Путина или Кочаряна, это неумолимый закон истории. Левон Петросян, очень жесткий политик. И у него, безусловно, демократическая репутация. И он въехал в процесс не для того, чтобы проигрывать. И он будет либо действовать прямо сейчас, либо закладывать мину замедленного действия, ожидая в том числе и каких-нибудь других результатов на выборах в Соединенных Штатах. Вот это все реальные, живые компоненты политического процесса.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, я сегодня днем слушала поздравления президента, ты принес, я думаю, она даже спокойно, как все прошло. Только я так подумала, через пару часов вдруг слышу, по-моему, даже на свободе, его голос, то есть не просто изложение того, что он сказал, президент, а его личное высказывание. «Я покажу, — говорит этим олигархам...» Нет, сначала он сказал, «Я знаю, почему так произошло. Так произошло, потому что западные наблюдатели согласились с этими выборами. Раз. Потом он говорит, ну ничего, сейчас народ пошел, сейчас мы пойдем туда-то, туда-то. И вот эти, — говорит, — олигархи, я знаю кто, и я их буду, ну чуть ли не давить, — он сказал. А по поводу того, что у казаков происходит, я когда в Ростове жила 20 лет своих, у нас были в классе армяне, это были мои близкие друзья, это действительно ростовские армяне, Нахичевань, Мясниковань. И когда они с калами русские шли на армян, тогда Екатерина нас и объединила.
Какова роль олигархов современных в политической жизни Армении? Слово Сергею Арутюнову.
Ну, вы знаете, мне на этот вопрос ответить труднее, потому что там сама структура этой так называемой олигархии иная. Там есть такие новориши, люди, которые сумели быстро разными путями авантюристически сколотить состояние и которые забрали в свои руки значительные секторы экономики. Они влияют на выборы депутатов парламента. Они влияют на назначение местных исполнительных властей. Они не влияют на президентском и министерском уровне. На это их еще не хватает. Или, во всяком случае, власть, что Кочаряна, что, я убежден, Саркисяна, достаточно сильна, чтобы не позволить никакому денежному мешку на себя влиять. Кроме того, среди этих олигархов есть представители диаспоры. Есть, скажем, аргентинские армяне, есть там португальские армяне, которые владеют весьма крупными активами на территории Армении, которые, соблюдая свою выгоду, безусловно, в то же время искренне из патриотических чувств стараются на приобретенных ими предприятиях навести порядок, развитие. И, кроме того, довольно много, не забывайте этого, довольно много активов, предприятий, ну, других каких-то экономически значимых объектов в России принадлежит русским владельцам, российским компаниям. Так что в России структура крупного частного владения иная и, наверное, более сложная, чем в России. Вот это надо иметь в виду.
Журналист-международник Борис Туманов верит официальным итогам выборов на исторической родине.
Миссия наблюдателей из ОБСЕ не нашли никаких существенных фальсификаций и так далее, поэтому, в общем, можно сказать, что Тер-Петросян играет уже заранее проигранную игру. Тем более, что первоначально, как я слышал, он собирался призвать штурмовать здание Центральной избирательной комиссии, но потом отказался от этого и ограничивается митингом. Я думаю, что просто вот такими протестами все и закончится. Крови не будет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот ваш гость утверждает, что власть в России принадлежит питерскому клану. Должен заметить, что это глубоко ошибочное мнение. Это клан называется несколько по-другому. Вот, а вопрос у меня следующий. Вот в конце 80-х начался исход армян. Вот, вы не могли бы сказать, кто в основном эмигрировал из Армении? Это этнос или другие представители? Спасибо.
В Армении?
Да, в Армении, очевидно, не из Сумгаита.
Нет, я хочу сказать, что, конечно, армяне бежали из Сумгаита, армяне бежали из Чечни, армяне бежали из Абхазии. Но это было уже, ну, конец 80-х и начало 90-х годов. Вот. Но в самой Армении никогда не было больших этнических меньшинств. Там было 1200 азербайджанцев. После, ну, 88-м, осенью 88-го года, в конце 88-го года, практически все они уехали в Азербайджан. Были некоторые эксцессы, но, в общем, более-менее спокойно это обошлось. Точно так же незадолго до этого, а также и после этого, но так или иначе, практически все армяне из Азербайджана переехали в Армению, но там, будучи русскоязычными в основном, а в Армении по-русски не принято говорить, все по-армянски, а эти бакинские армяне были русскоязычными, они там не очень прижились. И они поехали дальше, поехали в Подмосковье, в Москву. Многие поехали оттуда в Калифорнию, там кто-то в Австралию, кто-то еще куда-нибудь. Так что это был такой большой веерный исход. Сейчас, ну, есть во всяком случае сотни тысяч армян, чьи семьи, дети, жены живут в Армении. Официальная их прописка в Армении, паспорта у них армянские, но в основном свое время проводят и работают они в России. И это, ну, квалифицированные рабочие в основном. Сейчас в Армении очень трудно, если вы хотите отремонтировать свой дом, трудно найти кафельщика, плотника квалифицированного, кровельщика, сантехника, потому что все толковые люди этих специальностей, все они работают в России. Они здесь больше зарабатывают. И на их переводы денежные и живут их семьи в Армении. Это, я уже говорил, один из основных источников дохода армянского населения, существенно превышающий, кратно превышающий бюджет.
Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Ефима.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Некоторое время назад я разговаривал с мигрантом из Еревана, историком по профессии. И он, разговорившись, рассказал, что карабахские армяне – это бывшие тюркские племена, обармянившиеся в 16-17 веке. И что будто бы биологически они никакого родства не имеют, допустим, с жителями Еревана.
Ну, я на это могу ответить, что, во-первых, биологически все население Кавказа представляет собой более-менее единую популяцию. И генетические различия между разными народами Кавказа очень невелики. Но, конечно, на микроуровне такие различия проследить можно. Да, они существуют также между карабахцами, армянами, скажем, ну, Ереванского района, и западными армянами, теми же самыми амшенскими армянами, которые из Трапезунда переселились в Абхазию и там и на Кубань, ну и другими армянскими группами. Да, Карабах исторически, скажем, 2000 лет тому назад, 2500 лет тому назад, был населен не армянами. Но тюрками там тогда и не пахло вообще. Тюрки там стали появляться, да, действительно, где-нибудь, ну, не к 16-му, но к 13-14 веку в основном. А карабахские армяне – это бывшие албанцы, только не путайте с косоварами там и жителями Албании. На Кавказе были свои албанцы, это просто сходные слова, сходные названия. Но было албанское царство. Потомками албанцев этих являются большинство азербайджанцев. И потомками этих же албанцев или арранцев, тоже обармянившимися где-то около 2000 лет тому назад или немножко позже, является и население Карабаха. Да, несомненно, это так. Да во всей Армении можно найти топонимы, которые, скажем, из армянского языка не разъясняются, но так, если немножко поковырять мозгами, то их можно разъяснить, исходя из чеченского языка, допустим. Таких топонимов немало. То есть когда-то все это население Восточного Кавказа говорило на нахско-дагестанских языках, то есть языках, родственных лезгинскому, чеченскому, удинскому и так далее, а потом переходило и на персидский, и на армянский, и уже в позднем Средневековье на тюркский. Тюрки появились там поздно.
Слушай, москвича Бориса Сергеевича.
Добрый вечер. Вы как раз вот в предыдущем ответе затронули вопрос вот бакинских армян. И я бы хотел вот спросить вашего гостя, значит, входит ли он в Союз армян России, в руководство Союза армян России? Если да, то чем вызвана ваша брезгливость в отношении понаехавших?
Нет, никакой брезгливости нет. Это было саркастическое, если хотите сказать, усмешка в адрес тех, кто такую брезгливость проявляет. Я этнограф, антрополог по специальности, и ни к понаехавшим, ни к переехавшим, ни к армянам, ни к папуасам, ни к бушменам, ни к англичанам у меня брезгливости нет и быть не может профессионально. Так что вы совершенно неправильно меня тут поняли. Как раз я пытался как-то немножко критически весьма и саркастически ухмыльнуться в адрес тех, кто этот термин, понаехавший тут, на полном серьезе употребляет.
Относительно Союза армян России?
Да, относительно Союза армян, вы знаете... Я очень дорожу своим положением ученого-кавказоведа, независимого эксперта. Поэтому я не связан, принципиально не связан ни с какой партией, ни с каким союзом, ни с какой общественной организацией. За исключением Академии наук, если можно Академию наук считать общественной организацией. Поэтому я не то что в руководство, я вообще... Ни в какое этническое землячество, ни в какой союз никуда не вхожу.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует усталость армянского общества.
Конфликт в Армении не будет просто так разрешен, поскольку бывший президент Армении Левон Тар-Петросян сконцентрировал вокруг себя поддержку значительных масс протестного электората, которым просто уже надоела старая власть. И надоел карабахский клан, который, как это часто бывает в политике, тем более в политике кавказской, подгреб под себя все и расставил на все ключевые позиции во всех системах жизнеобеспечения страны своих людей. В свое время Левон Тар-Петросян должен был покинуть досрочно пост президента Армении под давлением именно карабахского клана, в то время во главе с Робертом Кочаряном, клана, который категорически не принимал любые сценарии политического диалога между Арменией и Азербайджаном, в том числе те, которые предлагались Левоном Тар-Петросяном. Очевидно, что армянский народ просто устал от старых правителей и устал от преемственности власти, которая означает на самом деле лишь пролонгацию определенного коррупционного статус-кво.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Господин Арутюнов, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так хорошо объяснили про карабахский вопрос. У меня небольшой комментарий и два вопроса к вам. Но вот прежде всего я хочу сказать, что у меня есть друзья в Армении. Вот, и я считаю, что, по-моему, у Тер Петросяна ничего не получится. Он уже был президентом и совершенно обделался. Армения при нем и замерзала, и голодала, они от него ничего не получили. И Западу нечего предложить Армении. Это не Азербайджан с нефтью и не Грузия, через которую удобно гадить России. А вопросы у меня такие. Первое. Какие отношения у армян с курдами и ассирийцами, которые живут в Армении, я слышал? И второй вопрос. Не могли бы вы сказать, вот Армения, по-моему, там ситуация более стабильная, чем в Грузии, Азербайджане и других так называемых осуверенившихся государствах. Не потому ли это, что все эти государства получили в свое время от советской власти разные подарки, ну, вот, например, такие как Абхазия, Карабах и так далее, которые не могут ни проглотить, ни переварить, но давятся от жадности?
Справедлив тот тезис ваш, что, скажем, Грузия и Азербайджан получили от советской власти довольно щедрые подарки, а Армения страшно много потеряла. В общем, Владимир Ильич Ленин ни за что, ни просто, поверив Кемаль-паше Ататюрку прямо за его красивые глаза, в которых светилась такая неизбывная любовь к коммунизму, к большевизму, готовность к антиимпериалистической совместной борьбе, ну, подарил ему Карскую область, которая, ну, примерно половина территории современной Армянской Республики. Ну, просто отдал, берите, нам не жалко, раз будем вместе бороться против империалистов. Кемаль-паша эту Карскую область взял, ну, а потом сказал, знаете, что-то мне расхотелось бороться с империалистами, трудноватая задача, я лучше займусь внутренними делами, тем более, что вы такой хороший подарок мне сейчас сделали. Ему же были даны особые права на Нахичеванскую, ныне автономную республику, на Нахичеванскую область, где договор до сих пор, в общем, действующий, предполагает, что никакое изменение статуса Нахичеванской области невозможно без согласия Турции. Ну и так далее. То есть Армения была обобрана, да, советской властью, тогда как Грузия и Азербайджан получили некоторые подарки. Ну, я не знаю, насколько в Азербайджане нестабильность. По-моему, сейчас там вполне стабильная ситуация. Но я могу, конечно, ошибаться. В Грузии нестабильность, ясное дело, всего очень большой многоэтничности Грузии, наличие в ней нескольких автономных формирований, групп населения с иным языком, с иными традициями, да и сами грузины очень разнородны, между мегревами, гурийцами, аджарцами, карталинцами, довольно много соперничества, и когда к власти приходит какой-то президент, то, как правило, приходит к власти тот, условно говоря, клан, а попросту говоря, его земляки. При Шеварднадзе самые крупные посты занимали всегда гурийцы. При Штуруа или при Гамсахурде крупные посты занимали мегревы и так далее и тому подобное. Вот в этом отношении Армения стоит особняком. Что касается ассирийцев и курдов-езидов, потому что курдов-мусульман в Армении не осталось, они в Азербайджане сосредоточены, то у армян с ними хорошие отношения. Но большинство из них все-таки переезжает куда-то на Кубань, потому что это люди с невысоким образованием, которые к современной экономической действительности мало приспособлены, они предпочитают заниматься сельским трудом или подсобным таким малоквалифицированным трудом, которым в Армении сейчас много не заработаешь. А в России, даже и не имея высокой квалификации, в сельской местности работая, все-таки заработать довольно много можно.
Как вы считаете, подводя итог нашему разговору, отсрочит ли победа Сержа Саркисяна решение карабахского вопроса?
Да карабахский вопрос, как и абхазский вопрос, как и вопрос Турецкой республики Северного Кипра, она существует уже 33 года, если я не ошибаюсь, и все существует как непризнанное, как и Приднестровский вопрос, как все такие вопросы, ну, слава Богу, что удалось прекратить кровопролитие. Слава Богу, что уже стрельба не ведется. Хотя в Южной Осетии, по-моему, время от времени постреливают. Все это возможно урегулировать при наличии политической воли. Но современных политиков, находящихся у власти, что азербайджанских, что армянских, что грузинских, что российских, устраивает такое положение, потому что оно позволяет как-то влиять, как-то шантажировать, как-то подталкивать, как-то отдергивать партнера по переговорам и так далее, все время держать на каком-то крючке. Поэтому эти ситуации, они могут продолжаться до бесконечности, но до бесконечности история не позволяет продолжаться ничему. Они будут продолжаться до тех пор, пока не произойдет коренной какой-то перемены в межгосударственных отношениях, коренной перемены политического расклада, которая заставит урегулировать эти вопросы.
Спасибо. Напомню о том, что в среду в Ереване сторонники бывшего президента Армении Левона Тарпетросяна продемонстрировали готовность к решительным действиям. О том, вероятен ли в Армении сценарий очередной оранжевой революции, мы беседовали с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Иран. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит